Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы, как обычно, в воскресенье вечером собираем наш клуб, чтобы обсудить какую-то важную, волнующую нас тему, ну, даже скорее вопрос, и найти какие-то решения, которые, надеюсь, и вам будут полезны. Эти вопросы задают авторы программы «Частное мнение», которое у нас выходит в утреннем эфире. И сегодня мы будем разбираться, в чем разница между ленью и усталостью. И вообще мы поговорим об усталости, что это такое в жизни православного христианина, вообще она уместна или нет. И чтобы обсудить эту тему, мы пригласили в студию настоятеля храма иконы Божьей Матери Знамени в Ховрино священника Дмитрия Туркина. Добрый вечер, отец
Дмитрий. Добрый вечер, дорогие.
И Ю Ботоногову, супругу священника и многодетную маму. Добрый вечер, Е.
Добрый вечер.
И Ольгу Кутанину, маму 6 детей, поэта, члена Союза писателей, преподавателя воскресной школы и автора программы «Частное мнение», которая легла в основу сегодняшней дискуссии, точнее, ляжет, да, Оль?
Да.
Сейчас мы послушаем эту программу и будем обсуждать тему.
Сегодня опять сломался лифт в подъезде. А нам нужно подниматься на 8-й этаж. Терпение – важная добродетель, особенно для жителей последнего этажа. У нас в подъезде идет ремонт. Каждый выход и возвращение кого-то из семьи в дом сопровождается появлением головокружительного запаха краски, который от сквозняка разносится сразу по всей квартире. Ничего, это можно потерпеть. Закрываем плотнее входную дверь, распахиваем окна. Немного холода в дом, но зато свежий воздух. И жизнь опять идет своим чередом. Можно браться за привычные дела, а не дышать порывисто возле открытой форточки. На днях мы возвращались с детьми с прогулки. И, зайдя в подъезд, были восхищены чистотой и белизной потолков. Только хотели остановиться и полюбоваться ими, только головы задрали, как нам рабочие говорят: «Скорее пробегайте, с потолка капает». И точно, то там, то тут белые капли, как дождь, шлепаются на пол. Бегать, конечно, мне уже не под силу. Я на 9-м месяце беременности. Немного уже осталось ждать до рождения нового малыша. Кое-как прошла в перевалочку до лестницы. И дети гуськом за мной идут, на потолок поглядывая. Несколько капель мы все же поймали на одежду. Но это тоже можно потерпеть. Машинка отстирает. И вот субботнее утро. Началось оно с забот по дому, небольшой готовки. Потом я смогла сесть поработать. Супруг предложил погулять с детьми до обеда. До вечера я оставалась в полном неведении о том, что случилось. А вечером собрались, как обычно, всей семьей в храм. И тут мужу пришлось рассказать, что лифт с утра не работает. Перегрузили его, видимо, ведрами с краской. Что делать? Не пропускать же из-за этого все ночные бдения. Не пропадать же воскресному дню. Длинной вереницей спустились на первый этаж. Сходили на службу. Наполнились светлой радостью. А когда вернулись, лифт по-прежнему висел между этажами. Значит, ничего отремонтировать не удалось. Вот тут-то и началось для меня настоящее испытание терпения. Первые ступени я шла еще бодро, младшие дети за мной. В пролете между третьим и четвертым этажом попросила детей обогнать меня и идти вперед готовиться ко сну. А мне быстро нельзя, иду потихоньку. Между четвертым и пятым этажом я стала мысленно возмущаться, припоминая все неудобства ремонта. К шестому порядком рассердилась на медлительность служб по ремонту лифтов и на всех причастных к его установке в нашем доме. К седьмому этажу успокоилась от равномерной ходьбы, а на восьмой шла уже смирившись, вспомнив евангельскую цитату: «Терпением вашим спасайте души ваши». На последнем этаже меня радостно встретили все мои домочадцы в пижамах. А я подумала: как хорошо, что завтра воскресенье. Даже если лифт не починят, все равно пойдем вместе в храм.
Частное мнение.
Ну вот почему мы выбрали с Олей эту программу, потому что пока она шла до 9-го этажа, все этапы уже торга, да, там принятие, непринятие, смирение, она прошла. Но вообще-то для женщины на 9-м месяце беременности, да, вот это уже раздражение, когда она поднимается по лестнице, мне кажется, естественно. Или нет? Отец Дмитрий, усталость для христианина — это грех? Многие воспринимают так, что ты устаешь, ничего страшного, а святые как, а столпники как, а монахи как постятся? Вот мне было всегда стыдно признавать, что я устала. Давай, старайся.
Ну, очень странно это звучит. Усталость – это нормальное состояние человека, когда силы его истощены, когда не только телесные, но и душевные силы. Это нормальное состояние падшего мира, в котором мы с вами живем, поэтому ничего здесь такого прям сугубо греховного нету. Другое дело, что усталость – это почва, на которой растут наши немощи душевные. Когда мы находимся в состоянии усталости, нам легче себя оправдать.
Так.
Нам чаще приходят мысли о том, что, ну, вот как в этом сюжете, о том, что другие очень виноваты в наших проблемах, о том, что надо как-то не только отдохнуть, надо себе позволить что-то, такое легкое
мороженое,
отвлечение,
типа.
Ну, хотя бы, да. Угу. Все это в таком комплексе, конечно, в разных сочетаниях у каждого человека и в разных, конечно, степенях, потому что и отдых бывает разный, и возможности у человека, у людей разные, и, конечно, и результаты, конечно, разные. Поэтому усталость есть только лишь повод для того, чтобы случились какие-то проблемы.
А можно ли сказать, что это уязвимое состояние?
Конечно, безусловно.
Когда демоны к нам ближе всего могут подобраться.
Я это имел в виду, собственно говоря.
Хорошо. Что же тогда правильно сделать, когда ты устал? Ну, напрашивается, что отдохнуть, но вот как с этими помыслами быть? Просто молиться и идти спать?
Давайте, раз мы все-таки люди православные, давайте мы возьмем себе в качестве основного аргумента и пример Евангелия. Да? Христос тоже уставал, безусловно. И уставал, и был голоден, и хотел пить, и то есть испытывал человеческие немощи. И нигде не было сказано, что вот его усталость позволяла ему как-то уклониться от его собственного «я», от его главного, его дела в жизни, от служения. Помните, когда Христос приходит на колодец Иакова и хочет пить и есть, понятно, что ученики пошли в селение за едой, а он остался, и подошла женщина с кувшином. И у них состоялся диалог, я не буду его здесь повторять. Но когда ученики вернулись и говорили: «Учитель, ешь», он говорит: «Мне уже, я уже не голоден, мне уже, я уже ел».
Он насытился,
да, он
проповедью,
да,
вот тем, что он открылся.
Этой ситуацией он насытился. Это очень такой яркий и показательный момент. Это, я думаю, что многие священники этим могут... это могут подтвердить, потому что когда человек в служении, некогда думать о еде, о питье, об отдыхе. Потом, конечно, происходит какой-то в итоге, наверное, пик какой-то, когда, через который человек проходит, и уже дальше он не может физически действовать. Но вот он долго может отдавать себя.
Вот интересно, что есть усталость физическая, есть усталость еще эмоциональная. Вот я, когда мы с Олей обсуждали, задавала ей этот вопрос, о какой усталости мы говорим. Оль, ну я просто слово передам. О какой усталости мы сейчас говорим и в чем ваш вопрос?
Ну вот у меня такой вопрос возникает. Говорят же, что Господь дает по силам, да, крест дает по силам. А почему же тогда иногда бывает так тяжело? Вот на улице бывает, мне мамочки там говорят: у вас 6 детей, как вы справляетесь? Нам с 2 так трудно. Я всегда говорю: трудно, очень трудно с 2, очень трудно. Я помню себя с 2, и с 1 трудно, и без 1 трудно, да?
А с 6 хорошо.
Тоже трудно, да? Почему? Почему вот, я не скажу всегда, но почему периодами бывает так трудно, что почти не невмоготу, хотя Господь дает крест по силам, да?
Вот казалось бы, да, можно расслабиться, когда нет сил, а можно вот так вот уйти в служение, как вы говорите, да, и насытиться в том числе физически или забыть об усталости.
Я не знаю, наверное, это все-таки какое-то состояние все-таки свыше данной благодати, им нельзя как бы пользоваться вот так вот, когда захочется. Наверное, какое-то это состояние приходит тогда, когда нужно себя отдать. И действительно это происходит. Потом как-то это по-другому как-то, может, даже оценивается. Вот. А, конечно, в обычной жизни обычного человека, обычная усталость, это все совершенно нормально. И то, о чем вы говорите, это эмоциональная усталость, она также проблематична, как и физическая. И там, наверное, даже нельзя сказать, что человек устал, да, вот он много общается, вот он физически не работает, ну, тот же священник, допустим, да. На исповеди, там, в каких-то, в общении с другими людьми. Все это серьезная нагрузка, она... Ну, я не хочу сейчас прям, знаете, на себя тянуть одеяло.
Мы вот просто каждый от себя идем.
Ну, да, понятно. Ну, понятно, да. Но, тем не менее, и, конечно, это эмоциональная нагрузка, я скажу так, не усталость, а нагрузка, она, конечно, сказывается на человеке. То есть хочется потом просто посидеть в тишине, ни с кем ни о чем не говорить. А ты приходишь домой, а там у теперь дочь, подросток.
И надо говорить.
А
и
с ней надо говорить. Да. И она прям ждет и требует, и понимаете?
Да.
Это прям...
Приходится.
Это не просто.
Но еще, мне кажется, они вместе.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему усталости. В гостях у нас отец Дмитрий Туркин, настоятель храма иконы Божией Матери Знамени в Ховрино, Ия Ботоногова, супруга священника, многодетная мама, и Ольга Кутанина, мама 6 детей, поэт, член Союза писателей, преподаватель воскресной школы. Мы уже несколько вопросов подняли и заговорили в том числе вот о таком способе преодоления усталости, как некое состояние, данное свыше, наверное, для очень духовных. И как у тебя?
Про усталость, да?
Да,
как
про
у меня.
Усталость.
Мне кажется, что усталость, наверное, батюшка сейчас удивится, это хорошее состояние человека. Это правда хорошее.
Я не стану делиться.
Да?
Я удивилась.
Я удивилась.
А потому что жить в праздности и ничего не делать, беречь себя и думать только о себе, как сейчас, в принципе, живет современный мир, про себя, про свой личный комфорт, это гораздо хуже, чем человек трудится, что-то делает важное, полезное для семьи своей, для детей, для общества. И при этом абсолютно нормально, что он устает. Это абсолютно нормально, и даже это приносит чувство удовлетворения. Ты потрудился, ты устал. В этом состоянии ты очень хорошо чувствуешь свою немощь и понимаешь, что сила Божия в немощи человеческой. Ты понимаешь, что Господь тебе дает силы. Господь, владыка нашей жизни. Но здесь мне все время кажется, что нужно с рассуждением относиться к своей жизни и к своему деланию. Потому что, конечно, Господь дает силы. Конечно же, Господь укрепляет. Но если мы будем безрассудно относиться к своему деланию, если мы будем бросаться и даже со страстью, вот именно вот все от себя отдавая, я думаю, что здесь это уже не совсем полезное состояние для человека.
Вот
это
мы про него как раз, вот, матушка, мы про него, когда мы просто устали, это здорово, мы поработали. А дальше начинается, вот Толя поправит меня, если я не права, начинается момент, когда ты чувствуешь, что сил уже нет, Но еще надо это, еще надо это, еще надо это, и ты себе говоришь: не ленись, старайся, давай дальше. И вот это состояние, мне кажется, самое опасное.
Вот оно, вот. Да, вот оно опасное, и мне кажется, что здесь нужно вовремя остановиться.
Да. А
вот
как?
Вовремя остановиться и действительно, вот я опять же повторяюсь, относиться к своему делу с рассуждением.
Или к своему организму.
И надо себя чувствовать, надо понимать, что вот это ты уже, это уже тебе не по силам, ты уже это не можешь, значит, надо вовремя остановиться, потому что иногда мы заигрываемся очень сильно. И еще, знаете, вот есть такая тонкость, мы себя окружаем огромным количеством дел и таким многопопечительством, которое отвлекает нас от очень важного. И нам кажется, что если мы не сделаем 1 200 000 дел в день, то мир рухнет и произойдет что-то ужасное, и вообще как это можно не сделать? А на самом деле ничего не произойдет, если ты там не сделаешь там 20 дел, а ну сделаешь поменьше, например, 5 дел. И в этом, наверное, проявляется наше несмирение, мне кажется.
Вот как?
Вот мне такое ощущение, у меня такое ощущение. Вы знаете, у меня был в этом году такой опыт, он мне так понравился, я прям очень хочу поделиться. Я первый раз в жизни отдыхала так, как мне хотелось, в абсолютнейшем уединении и тишине. Я вот ждала 16 лет этого момента, когда я останусь один на один просто с природой, с тишиной и самой с собой.
Для этого надо было выдать замуж младшую дочку, женить сына. Среднего, да, и освободиться.
Внучку,
да,
отправить в, да, школу, да, остаться практически одной с собакой. И это такое полезное время, я действительно поняла, что многие вещи отвлекают нас от самого главного. Мы за вот этой беготнёй и многопопечительством абсолютно не чувствуем Бога и практически не молимся. Mm-hmm. Нам все время кажется, мы особенно это проблема больших городов. Мы не слышим естественных звуков природы, мы не обращаем внимания на небо, на звезды, на закаты, на рассвет, у нас просто ничего нету. Мы бежим, мы все время что-то делаем, мы все время к чему-то стремимся, у нас есть много тщеславия, такого достигаторства, что нам надо, потом мы очень сильно устаем, потом батюшка говорит, что мы отдыхаем, там как-то мы позволяем себе расслабиться, но мы же как-то устали. И вот эта жизнь наша, она очень отвлекает от самого главного нас.
От богообщения?
Да. Даже молитва другая. Где тяжело молиться, и мы себе находим оправдание, но мы же устаем, но мы же должны, да, должны, должны, должны.
Правильно.
А забываем о самом главном.
Вот я слушаю и думаю, что для меня это все аргументы как бальзам на душу, потому что я все время чувствую себя виноватой, когда я схожу с дистанции. И, ну, был у меня такой период в жизни, когда от меня, наверное, требовали больше, чем я могла дать. Я знаю, что для Оли это тоже актуальная тема. Но давайте мы уже сегодня искренне так говорим, что бывает, люди запрашивают от нас услуг, как от христианина, больше, чем нам по силам. И вот тут возникает вопрос: я должна сделать то, что меня просят? Ну, святые же могли. Вот как здесь найти грань разумную? Оль, как вот... Правильно я формулирую запрос?
Правильно, да. И вот матушка Ия сказала про надо, да, постоянные. Вот эти вот какие-то ожидания. С одной стороны, мир предлагает нам отдохнуть, расслабиться, а с другой стороны, предлагает постоянно какие-то надо. То есть надо, например, выглядеть молодо, желательно до глубокой старости. Да? Там, если есть дети, их надо чуть ли не с пеленок развивать, отдать в энное число там, кружков, каких-то секций. Ну, все знают, да, эти надо, которые идут вот откуда-то. Если мы в семье, надо быть хорошей женой, хорошей матерью, хорошей дочерью, сестрой. Для подруги надо быть хорошей подругой, ну и так далее. И мы приходим в храм, и нам еще надо быть хорошими христианами, добрыми христианами, да. И вот за всеми этими надо, вот у меня вопрос к батюшке, да, вот за всеми этими надо. А как найти то, что действительно надо? То есть
и то, что по силам,
не потерять
как раз,
вот,
да,
этот дух мирен, да, стяжать этот дух мирен, о котором говорил Серафим Саровский, понять, что действительно надо и чего ждет от нас сам Бог. То есть вот Бог-то какими нас хочет видеть?
Ну, я не скажу, наверное, ничего такого особенно значимого, отличного от того, что каждый из нас знает. потому что мы все носим в себе свои тела, свои душевные качества. Вообще говоря, Бог от нас хочет то, что мы уже в себе имеем, то есть нашу природу, то есть то, что в нас есть. Тело, душа с его особенностями, в том числе и с какими-то немощами, и поэтому ничего такого особенного тут не нужно придумать. Посмотри в зеркало.
Ну, Бог же хочет что-то, да, от нас.
Нет, понимаете, это боюсь, что это то, что вы сейчас, о чем вы спросили, это какие-то, наверное, слово не очень люблю, но тем не менее все-таки хотелки.
Угу. Вот. Хотелки других людей.
И, да, 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 угу. Которые мы тоже отражаем, угу. На самом деле. А Бог, на самом деле, Он нас знает прекрасно, какие мы есть, что мы можем, что мы не можем. Угу. И поэтому, конечно, Он, когда мы что-то берем сверх сил, Он говорит, ну, попробуй. И дает нам такую возможность это вкусить, так сказать. А плоды-то какие от этого бывают? Очень разные. Я просто не буду тоже, как мы тут откровенно все говорим, не буду тоже кривить душой и скажу, что, конечно, очень хочется от чего-то увильнуть. От всех тех количества обязанностей, которые есть у всякого человека, ну, священника тоже, само собой.
Увильнуть – это негативное слово.
Уклониться.
Уклониться или...
Ну, какая разница?
Нет, разница есть, отец Дмитрий. Хочется как бы сберечь силы на главное, о чем матушка говорила.
Это красиво говорить.
Или уклониться, и в этом есть доля моей вины, что я халтурю, ленюсь.
Вот я сейчас, да, действительно, мне понравилась ваша тоже откровенность. Вы так настаиваете на слове, которое повторяете, вина.
Да.
Вот, наверное, это проблема.
Проблема.
Это проблема, потому что это, ну, проблема чисто психологическая. Ее нельзя, так сказать, списывать, ее, конечно, надо решать. И человек, который должен, но не сделал, он чувство вины и начинает его угнетать.
Да.
Вот. И тут даже не усталость, извините, тут какая-то возникает фрустрация. Тут я плохой, я плохая.
А мне кажется, что это по гордости. Вот мы,
ну,
так
почему
нет?
Можно и так рассуждать. Но вот надо вписаться между вот вашим, так сказать, вашей логикой и вашей логикой.
Да.
Нужно найти какое-то сочетание.
Вот мы ищем это, да, да,
границу эту, чтобы совсем друг другу не противоречить. Чувство вины – это такое свойственное человеку, оно нормальное, в этом нет ничего особенного. Если без чувства вины мы бы на исповедь не пошли.
Да.
Бы.
Но это первичный импульс.
Да, первичный импульс. Но в нем нельзя зацикливаться, со всей очевидностью. Нельзя на нем нельзя ничего не построить, ничего нельзя. Вот в чем беда.
Отец
это
Дмитрий,
негативная эмоция.
Негативная. Вот я процитирую Олю, которая мне рассказывала. Приезжают, хорошо, даже не Олю, это ситуация типичная. Приезжают друзья и к нам, да, в гости, и говорят, ну вы же христиане, там, мы вот путники, можно у вас остановиться? Одни друзья, другие друзья, родственникам надо что-то сделать. Еще кому-то что-то надо сделать. И ты стараешься это делать, но организм твой уже не выдерживает, это выливается в раздражение, в слезы.
Своих же близких,
да?
Своих же близких.
Да. Вот я не про чувство вины только, я вот про эту эмоцию. Как понять, что мы можем сделать, а где мы должны говорить «нет», что ли? Вот это
вообще мы можем сказать «нет», да?
Да.
Христианин может сказать «нет».
Конечно. Конечно. А как же иначе-то? Ну, понимаете, как штука? Вы хотите какую-то формулу. Вы эмоциональный такой живой человек, а вам нужна формула. Да никакой формулы нету. Ты подошел к этому пределу, тут тыркнулся в одну сторону, в другую, калитки нет никакой, стена. Ну и скажи «нет».
Почему стена? Если я себя заставлю...
То есть перелез через эту стену.
Ну, я могу сказать честно, я в своей жизни ушла за грань возможного, и я получила проблемы со здоровьем.
Вот вам ответ. Поставлен вопрос.
Но мне казалось, что пока я не до изнеможения не дойду и не рухну, я все время должна...
А через одного мы проходили через эту историю.
Вот.
Через одного.
Так как же... какая здоровая модель?
А я уверена, что, опять же, я все время именно вот говорю про рассуждение, что только ты знаешь свое состояние, свои возможности. И самое главное, что Господь видит твое состояние, твои возможности. Здесь нужно быть честным по отношению самим собой по отношению к Богу. Нужно быть честным, совестливым человеком. Это очень важная позиция. Ты должен сам для себя понять, что ты можешь сделать, а что уже не в твоих силах.
Здесь еще есть такая тонкая грань.
Простите, батюшка, сейчас вот скажу. Да. Тонкая грань между работой и служением.
Угу.
Ведь это же тоже, это же разные вещи. Служение. Служение начинается тогда, когда у тебя нету сил, а ты делаешь. И делаешь, и говоришь, что, Господи, вразуми, помоги. Просто даже своими словами. Здесь со смирением, что вот у меня нету сил, а ты мне помоги. И очень часто действительно Господь и помогает, и дает силы. Но опять же, нельзя, тут нужно действительно понимать свои силы, свои возможности и духовные возможности. Вот такая вот нужно, вот эти вот грани тонкие очень.
Где же эти грани-то?
Наташа, а ведь нет же, тоже можно сказать по-разному. Можно сказать так, нет. Что человек больше никогда в жизни к тебе не обратится.
Да.
А можно сказать с любовью, что я сейчас не могу, но я когда-нибудь или ну вот как-то по ситуации сделаю. И это важно, потому что разрушить себя очень легко.
Вот
и чувство вины очень легко разрушает человека. А вот чувство вины, это оно происходит от чего? От того, что ты думаешь, что тебя Господь не видит, или что Господь тебя не простил, или вот почему человек живет с чувством вины?
Потому что святые могли преодолевать себя,
но
значит...
мы же с тобой не святые.
Ну, как бы мы же призваны к этому.
Призваны, но мы же не можем, как Серафим Саровский, взять на себя вот такой подвиг и такой труд.
Как эту грань поймать? Что мы можем, что мы не можем?
Самопознание и опыт.
Самопознание.
Да, опыт, конечно, дает возможность открыть в себе какие-то резервы, а может быть, например, границы где-то установить для себя.
Я могу только привести такой маленький пример из своей жизни с детьми. Когда у нас были совсем маленькие дети, отец Алексей все время отсутствовал, он был в храме. И в какой-то момент я понимала, что мне очень тяжело, и я просто не могу, и у меня там и слезы, я потом стала понимать, что это неправильно, потому что дети должны видеть счастливую маму. Не несчастную со слезами и хмурую, там, что вот я тружусь, я делаю, вот я там, я устаю. Нет, нужно найти такую грань, а выйти из положения так, чтобы дети видели счастливую маму, довольно счастливую маму. Как это сделать? Привлекать детей. Вот я научилась, что давайте мы будем вместе. И научила своим детям говорить, что дайте мне, это мое, вот я хочу побыть одна.
Мои 5 минут, да?
Мои 5 минут. И эти были, это наше с отцом Алексеем было время, когда он приходил уставший, нам хотелось вместе посидеть. И сначала у меня было чувство вины, вот как, Наташа, ты говоришь, а потом я поняла, это неправильно. Это неправильно. Я была со своими детьми целый день, теперь я хочу побыть со своим мужем. И почему нет? Дети видят счастливых родителей, дети видят, что родители сидят, разговаривают, им есть о чем поговорить. И у детей не возникает чувство вины. Вы понимаете, что потом, если ты так себя ведешь, ты такой весь несчастный, уставший.
Так же будут себя дети вести.
Они будут себя чувствовать виноватыми в вашем состоянии.
Да, очень важно.
Они тоже
детям,
будут испытывать чувство вины.
Угу.
Поэтому здесь нужно правильно выстраивать здоровые отношения. Начиная со своей семьи и с детьми. Потом здоровые отношения с самим собой. Вот я говорю, что у меня был такой удивительный опыт.
Когда удалось отдохнуть?
Когда удалось отдохнуть.
Позволить себе отдохнуть. В эфире «Клуб частных мнений». Мы сейчас должны будем прерваться на короткую паузу. Напомню, что в гостях у нас священник Дмитрий Туркин, настоятель храма иконы Божией Матери Знамени в Ховрино, Ия Ботоногова, супруга священника, многодетная мама, и Ольга Кутанина, мама 6 детей, поэт, член Союза писателей, преподаватель воскресной школы. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в нашу студию.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И снова в эфире «Клуб частных мнений». Мы сегодня говорим об усталости и о границе между усталостью и ленью. О многом сегодня говорим. Присоединяйтесь к нам в студии. Настоятель храма иконы Божией Матери Знамения в Ховрино священник Дмитрий Туркин. Ия Ботоногова, супруга священника, многодетная мама. И Ольга Кутанина, тоже многодетная мама, 6 детей. Поэт, член Союза писателей, преподаватель воскресной школы. В общем, много опций Оли, и трудно всем отказывать. Немножко мы разбираем тему, Оль, появляются ответы?
Да, появляются. Ну и вопросы. Вопросы еще есть.
Давайте.
Вот, у меня, например, был такой период, тоже расскажу достаточно откровенно. У меня был период, когда у меня стали сложности в общении с детьми-подростками. Притом это были первый мой такой опыт. Старшие дети подрастали. И я в это время ринулась в работу. То есть я находила себе кучу дел дома каких-то, я бралась там кому-то помогать, меня все время куда-то несло делать какие-то вот эти добрые дела, как мне казалось, да, что вот я служу ближним. На самом деле я, видимо, просто боялась решать свою проблему, да, мне надо было с ними поговорить, уделить им время, разобраться вообще, как общаться, да, с подростками. А, слава богу, это позади, да, и я остановилась, но меня куда-то несло, у меня начался такой вот трудоголизм. То есть вот этот трудоголизм, он вообще сам по себе грех, или, может быть, за ним какая-то страсть таится, да, вот какая-то, вот откуда он берется?
А обертка-то красивая, вера без дел мертва. Вот мы и понеслись.
Нет, по-моему, оценку уже сама Ольга дала, что это все было так по страсти, и все бегом-бегом, давай-давай.
Ну, я же делала столько добрых дел.
Да, действительно, это правда, добрых дел.
Я прям неслась на помощь всем, кому только можно, только забывала про своих.
Вот тут, наверное, в этом и все, и вся остальная оценка этого явления и заключается. Сказано, да, кто о своих не печется, тот хуже неверного.
Вот, кстати, да. Мы об этом немножко забываем, и это частый такой перекос, что мы бросаемся добрые дела делать для людей внешних, особенно в неофитском порыве.
При этом страдает семья, да. И
самые близкие, да.
А семья, как бы, ну, это почти я. Ну, мы же там с мужем...
Ну, можно же, да, их ограничить
немножко. Ну, чего, он же понимает, что вот я делаю добрые дела, должен понимать. Ну, мы же одно целое, давай помогай мне делать добрые дела. Ну, то есть вот так.
А вот это тоже такая тонкая грань. Я делаю добрые дела. И вот я делаю добрые дела, и делаю добрые дела. А насколько это правильно для души нашей? Нету ли в этом гордыни? Вот я делаю добрые дела, вот я устаю, вот я тружусь. Я однажды отцу Валерьяну спросила, батюшка, вот...
Кречетова.
Да-да-да, благословите меня, я вот хочу там на правила, я там хотела прям вот уже подумать, сейчас мне батюшка даст такое правило, я буду обязательно его вычитывать. Батюшка мне сказал, очень удивительно, так просто, он говорит, что один монах читал правила все время, и вот я помолился, и горошинку кладет в баночку, вот горошинку, вот мои труды на смертном одре. Одна всего горошинка. Он смотрит и говорит, как это так? У меня же целую банку собрала. Это было от сердца и от души.
Один раз.
Один раз было от сердца и души. Опять же, мы многие вещи делаем, наверное, все-таки по гордости и по страстям. Вот мы ставим галочки, вот добрые дела,
вот парадокс,
мы бежим,
ведь.
Вот мы бежим, да. А ведь время, когда ты остановился, немножко просто послушал тишину, немножечко затих и немножечко хотя бы помолился. А ведь оно самое драгоценное время в нашей жизни.
Да, что вообще Бог от нас хочет.
Да, самое драгоценное.
А можно я как Баба Яга сейчас буду противоречить? Но ведь если я помогла одному, там, отвезла второго, приготовила ужин там за беременную подругу, там еще что-то сделала, может быть, я и по гордыне это делаю, но людям-то лучше становится.
Я согласна с тобой. И опять же, вот опять же, все время говорю, что даже в этой ситуации нужно относиться ко всем этим делам своим с рассуждением. С каким сердцем ты потом, если ты очень устал, у тебя больше нету сил, вот ты не можешь уже как-то, понимаешь, ты пришла к этому состоянию. Наверное, значит, было в какой-то момент все-таки немножко приостановиться.
Может, обострить даже этот вопрос, допустим. Конечно, это не так просто вычислить это свое состояние,
да.
Но ты же, когда эту грань перешел, то ты дальше тоже люди, и близкие люди тем более, да? И что ты им вообще дашь? Или,
да.
или чего ты там лишишь их, своей любви там. А ты, как выжатый лимон, приползаешь домой, ты смотришь уже на них глазами раздраженными.
Да, да,
это
да.
Не так, это не так. Там
да,
тебе не
да.
то сделали, не так подали, там еще что-то такое. Вот эту границу, вот ее почти нельзя уловить.
Ее она очень тонкая.
Но
да.
она. Но мы правильно об этом говорим, потому что если мы обозначим это, то кто-то может задуматься об этом. И,
да.
и остановиться, действительно.
А мы же еще очень боимся остановиться и остаться в тишине один на один с собой. Самим
страх,
собой,
да? Как раз вот этот трудоголизм, о котором
да.
я говорила. Если бы я остановилась, я бы поняла,
да,
что у меня тут
да.
плохо, да, сейчас вообще.
А ведь это же неестественное mm-hmm. состояние для человека, когда он все время чувствует себя в таком загнанном состоянии.
Многоделание то самое,
да,
которое
да, да, вот такое много
говорил,
попечительства,
да.
которое отвлекает нас от самого главного. Это от общения с Богом. И вот от... я, вы знаете, я поражаюсь, что мало того, что мы живем в городе, мы практически не чувствуем природу, мы ее практически не видим, мы даже себя не видим и не знаем, и мы близких не видим и не знаем, потому что у нас все время некогда, мы так увлечены всем многоделанием, что многие вещи от нас ускользают. И только в тот момент, когда ты остановишься, ты действительно начинаешь чувствовать Бога.
Просто побыть в тишине.
Да, ты просто начинаешь чувствовать Бога.
Ну,
даже
да.
вот запах прелой mm-hmm. травы. Я на себе обратила внимание, что я забираю свою внучку из школы сейчас. И вот я ее забрала, вот этот тяжелый рюкзак. Она учится в очень красивом школе, там парк очень красивый. И первое у меня, что бежим домой, бегом, бегом, домой, домой. А потом я останавливаюсь, говорю, а почему мы бежим домой? А почему нужно бегом? Mm-hmm. А почему
да,
мы не можем...
Да, вокруг такая красота.
Да, вокруг такая красота.
Листья пряные какие-то.
И я Соне говорю, Сонь, давай с тобой сейчас будем ходить и шуршать листочками. Она так обрадовалась, давай. И вот мы идем, и вот эти вот листочки. И она говорит, ой, как хорошо. Говорю, ты почувствуй, как пахнет прелая земля, как вкусно. Ведь это вот пахнет осень. И вы понимаете, вот в этом... И мы же ничего не потеряли. На самом
ну, да.
деле. Мы ничего не потеряли. Мы, наоборот, приобрели.
А помнишь, как она тебе сказала, что, Иечка, если бы ты меня не научила
не
останавливаться
научила.
И любоваться красотой,
да,
я
да,
бы
да,
этого
спасибо,
не умела.
Да, спасибо тебе.
6 лет человек.
Все просто,
да,
на самом
да.
деле. На самом деле мы... Вот тут мы, кажется, к формуле подошли. Нужно перемежать
ага.
эту нагрузку
да.
с какими-то моментами отдыха и молитвы. Мы действительно вот в этой гонке не вставляем между делами какой-то, какие-то промежутки, которые, в которых ты успеваешь и к Богу обратиться, и на себя взглянуть, ну, как на свой внутренний мир, который тоже требует все время какого-то коррекции какой-то. Да,
да. да.
Знаете, сколько мы наделали ошибок, вот так, если по-честному
сказать,
в этой гонке. Сколько слов обидных сказали
кстати,
людям.
Кстати, да.
И не замечаю.
Необходимых.
Потому что акцентируемся на другом. Мы делаем добрые дела, мы бежим, и нам нужно быстро-быстро-быстро. А еще мы не умеем отдыхать.
Это следующая
тема. И не можем
тема.
Даже позволить да. себе отдыхать. И опять же, чувство вины у нас.
Да, ой, да как отдыхать,
как я буду
да?
отдыхать, у меня много детей, да?
Ну, сейчас уже...
Уже научилась
потихонечку, дети
да?
подросли, я что-то немножко,
ну, как
может
подросли?
Сказать, помню.
Сколько младше?
Нет, ну, уже со старшими какой-то этап пройден большой. Уже видишь, как они вот пережили подростковый возраст, оторвались и вернулись снова. То есть уже какой-то опыт появился, уже с младшими идешь другими глазами смотришь, да? Уже
маленькому
равно...
год
да.
всего.
Нет, но все равно на них уже смотришь другими глазами, уже какие-то вещи понимаешь, которые с первыми были открытием. Но здесь же еще такой вопрос. Здесь же вопрос ближнего евангельского, да? То есть вот мы говорим, ну, не мы говорим, в Евангелии сказано «друг друга тяготы носите», и так исполните закон Христов, да. И ближний тоже говорится, что ближний тот, кто сейчас нуждается в помощи, да. Вот, то есть это не только мой кровный ближний, мой ребенок или мой муж, или все-таки есть иерархия ближних, и вот сначала вот...
Вот-вот, я этот вопрос хотела,
да,
как раз
сначала муж, дети, там, там, не знаю, храм, служение, да, еще что-то. То есть есть какая-то иерархия вот этих ближних, или все-таки ближний – это тот, кто сейчас вот-вот лежит, и ему нужно срочно помочь, да, и все надо бросить. Кто ближний-то наш в итоге?
Ну, наверное, жизнь, она такая состоит из разных обстоятельств, конечно, но если ты находишься в каком-то работе постоянной с людьми, то ближние – это люди, которые, с которыми тебя призвал Господь общаться. В разных профессиях, конечно, врачи, учителя, корреспонденты, радио, например. Вот, и, ну, и другие профессии, в которых человек на первом месте. И тут, конечно, какие-то там еще дополнительные какие-то твои идеи о том, что надо еще кому-то помогать, они скорее будут помехой. Трудись здесь, вот здесь и сейчас, это то, что тебе дано. Но потом ты, когда закончил свою профессиональную деятельность, ты можешь отойти и посмотреть немножко шире, кто там тебе стучится, так сказать, в твою дверь.
Кому помогать, вот, в первую очередь, если есть потребности у семьи, пусть это даже детские какие-то хотелки, но с ними хочется побыть, с детьми, и в этот же момент кто-то просит о помощи.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем тему усталости во всех ее проявлениях. В гостях у нас Ирий Дмитрий Туркин, настоятель храма иконы Божией Матери Знамения в Ховрино, и Ботоногова, супруга священника, многодетная мама, и еще одна многодетная мама, Оля Кутанина, мама шести детей, поэт, член Союза писателей, преподаватель воскресной школы, которая, собственно, эту тему предложила обсудить. Мы вот сейчас как раз хороший такой момент обозначили. Все-таки вот дети просят побыть с ними, муж хочет, чтобы ты с ним побыла, но в этот момент подруга просит куда-то поехать. Выбор приоритетов какой? Есть все-таки регламентирует Священное Писание и святоотеческое наследие? Какой у нас здесь регламент поведения? Семья может подождать? И я, как думаешь?
Ну, ты знаешь, я сейчас сразу же вспоминаю наши такие ситуации, и я думаю, что дети должны видеть добрый пример своих родителей. Если действительно очень серьезные обстоятельства жизненные, то я думаю, что вся семья может поучаствовать, или папа с мамой сказать, что вот сейчас нужно поехать туда-то, сделать, помочь. И это очень важно, то, что дети должны видеть не на словах, а на деле то, что родители, это важно делать, добрые дела. Мы опять все про добрые дела, да? И сейчас нужно кому-то помочь и сделать. Это нормально, даже можно детей привлечь. Но если это там пойдем со мной погуляем с собачкой, ну, наверное, я могу спокойно сказать, что я сейчас не могу, потому что я вот, ну, делаю уроки. И это абсолютно нормально. Но если что-то случится с ближним, там, с любым человеком, который ко мне обратится за помощью, и эта помощь нужна, я обязательно поеду и сделаю.
Вот смотри, все-таки приоритет. Вот у меня вчера был разговор с моей доброй подругой, которая помогла семье родственников и отняла музыкальный инструмент у сына. Ну, вроде он же не музыкант, а те музыканты, и отдала в семью. А оказалось вот спустя годы, что мальчик очень переживал. Это вот про то, все-таки кто для нас приоритет, и про то, что в своем доме нужно все-таки наводить порядок. Вот как здесь выстроить систему? Потому что, помните, у Мотовилова, по-моему, была ситуация, когда он все деньги отдал храму, а жена очень переживала. И произошел какой-то момент, когда потухла лампадка, когда она в очередной раз возмущалась, и она вразумилась. Но не все же могут вразумиться, а может быть, кого-то, какого-то супруга будет очень смущать и выбивать из колеи вот твое такое безудержное служение ближнему.
Это что-то Филарет тогда... Милостивый, да, по-моему?
Филарет Милостивый, жена его... там тоже исходилась,
там
да.
Уже... Ну, там уже, знаете, там такая крайняя ситуация, там просто благодать действовала там таким-то фонтаном таким, который остановить было невозможно.
Наташа.
Это правда. Вот из-за человека.
А мне кажется, что во всех этих ситуациях нужно поступать по любви. И надо уметь разговаривать, выстраивать все-таки доверительные отношения в семье. Не взять просто отнять инструменты и отнести другому, mm-hmm. и вроде бы как бы ты сделал доброе дело. А спросить своего сына, как ты думаешь,
если слышать, тебе... видеть своих да, близких, да, так, чтобы это да, не нарушить такую да, тонкую да, ткань наших
отношений. Это же личность,
отношений.
Даже если это маленький ребенок, это личность, и это может быть больно. Поэтому мне кажется, что здесь нужно выстраивать доверительные отношения, поговорить, и всегда надо поступать по любви. Ну, спроси сына, как ты считаешь, вот если тебе инструмент не нужен, давай мы его отдадим.
Да, надо было, конечно, спросить.
Он говорит, а мне он дорог. Всё.
Но это чужой пример, а у меня был пример, когда я вывозила из дома какие-то, как мне казалось, ненужные вещи по неофитству, первый год в церкви. Мама говорила, что ты творишь, ты с ума сошла, значит, с твоей религией. А я говорила, что ты неправильно себя ведешь, ты жадная.
А сейчас бы ты бы уже какой. Так не сделала бы, да?
Нет, конечно, это же безумие было вообще первых дней в церкви. Бедная моя мама.
Неофитство, Наташа, это же особая такая, как бы, статья неофитства.
Многие в ней застревают все-таки. Да. А кто-то прячется от решения проблем в семье в добродельный. Да, Толя, не вот, случайно
как я,
про
например,
это сказала.
Да, тоже бывает.
Вот все-таки как правильно в этой ситуации поступать?
Развиваться нужно. Надо.
Развиваться.
Да, обязательно.
А я вспомнила сейчас наших удивительных старостатепцев.
Царственных.
Да, княгиню Александру и Елизавету Федоровну, как они вместе ходили со своими детьми. Mm-hmm. И добрый пример, мать всегда была добрым примером для своих детей. Я думаю, что здесь тоже очень важно не по отдельности делать добрые дела, а привлекать к добрым делам всю свою семью.
Причем это не значит, что вас не осудят. Как осудили царицу и дочек.
Да,
их осуждали буквально
да.
за то, что
они...
За то, что
ожиданий,
они,
да.
За то, что
да.
они mm-hmm. опускались. Вот царская семья, они, mm-hmm. они пример, они какой-то такой идеал, да, и вдруг они вдруг их встречают в госпитале, когда перевязывают раны,
да,
там
да.
Делают какие-то самые простые, даже, может быть, не очень приятные какие-то процедуры. И вот за это осуждали. Общество, знаете, оно гораздо более жестокое и более нетерпимое, чем мы даже себе можем себе представить в чем-то.
Олечка, какие вопросы еще остались? А то у нас уже минуты считанные до конца программы.
Ну, очень много было ответов. Я пытаюсь вот все это как-то так сопоставить, потому что очень много нужного. Вот.
А можно я скажу еще вот прям вот очень сказать,
да,
Оля,
скажи.
Жизнь, она настолько многогранна, и что тебе кажется сначала, что вот маленькие детки, и тебе так тяжело, и нету просвета этой тяжести, но они так быстро вырастают, и потом
да.
дети выросли, и ты уже наполняешься чем-то другим, и ты уже можешь уже как-то высвободить время действительно для служения, для добрых дел, и уже помимо семьи. Угу. Поэтому мне кажется, что каждый момент жизни, он прекрасен. Только нужно относиться как-то вот, уметь себя вовремя остановить, чтобы не впасть в уныние и не пропустить эти счастливые моменты.
И даже вот пример святых, да, брать как-то с осторожностью, наверное, да, батюшка, потому что вот очень хочется, да, вот
подражать.
Последовать тем, кто положил душу свою за други своя, хочется последовать, да, но как-то надо, наверное, тоже с рассуждением и с осторожностью следовать этому примеру, может быть, не думать о себе слишком много, да, что...
Как... Знаете, вот я анализирую такой свою собственную жизнь прихожан, и естественно, читая жития святых, я совершенно четко для себя эту границу обнаружил, и она пролегает не в каких-то, знаете, таких ощущениях, там, знаете, или смутных каких-то таких переживаниях, а очень четко пролегает, потому что там, где есть призывающая благодать,
угу.
ей нельзя противиться.
Угу.
Она ее, конечно, можно там подменить вроде каким-то там внутренней какой-то энергией, какой-то такой избыточной, но все равно этой энергии не хватит на чудотворение, которое происходит в жизни настоящих святых. Настоящие чудеса. Чудеса не только, знаете, там каких-то там важных, но исцелений, там еще чего-то, а вот чудо служения. Угу. Читайте, жития святых, увидишь, что это невозможно простому человеку.
Это невозможно, это правда. Потому что я вспомнила, я уже, по-моему, на одной передаче рассказывала, как у меня моя подруга, помнишь, она решила подвязаться, как Серафим Саровский, на камне, пошла в лес, подумала, дай-ка я тоже встану.
Долго простояла.
Комары налетели, через минуту убежала.
Вот только... Комары молодцы. То есть это Господь послал,
иллюзии. Да, никаких иллюзий, да.
Как это непросто двигаться вот шаг за шагом, все время осознавая, кто я, вот себя отслеживая, да, мне это по силам, мне это не по силам, чтобы в гордыню-то тоже не впасть. И в лень не впасть с другой стороны. Да. В общем, бдите, да, бодрствуйте, трезвитесь, идите.
Да не
а со смирением, наверное, относиться к тому, что ты немощный, что ты можешь устать, и ты не можешь сделать все, что бы ты хотела сделать. Ну, просто принять это со смирением.
Еще одна тема, которую мы должны сегодня обсудить – отдых. Если все-таки мы на это решились, то отдых – это что? Вот, батюшка, вы тоже вначале так сказали, что мы впадаем в вот такое состояние усталости, когда можем себе что-то позволить. А позволить себе что-то, мороженое или сережки новые купить, это плохо?
Да нет, для...
При эмоциональной усталости, если это помогает, да?
Для женщины я считаю, что это даже... Добродетель не назовешь, но вполне разрешенная вещь. Вполне разрешенная вещь. Другое дело, что часто принимая исповедь, вслушиваясь в людей, которые каются, искренне каются перед Христом и Евангелием, сколько можно услышать о том, что вот, а вот опять это самое, когда там случилось там отдыхать, там не то посмотрел, там не то подумал, не то сделал, не то сказал. И это связанные вещи, к сожалению. Это надо как бы признать, да. Момент расслабления, он оказывается моментом впускания в свою жизнь каких-то чуждых и иных каких-то сил, которых мы не хотели совсем с ними встречаться, они не хотели впускать. Мы просто стали отдыхать. Угу. Вот я даже как-то сказал в одном таком собрании, мы сидели после службы, пили чай, что, наверное, я просто сейчас вспоминаю этот момент, что, наверное, уметь отдыхать – это гораздо важнее, вот с духовной точки зрения, чем уметь работать. Когда ты включился в работу, ты уже как бы ты в потоке
делания,
еще помолившись перед этим.
Да, да, да.
А вот когда ты отдыхаешь, ты же не будешь молиться, чтобы правильно отдохнуть, правильно?
Будешь.
Когда понял, что тебе это искушение, тебе не нужно.
Но тоже такой, знаете, тонкий момент, потому что когда я спрашивала, тоже у нас тут были батюшки, и говорит, ну как, почитать псалтирь?
Ну да, конечно.
Вот для кого как? Для кого-то это тоже будет эмоциональный труд. А хочется...
Для большинства.
Да, а хочется, чтобы психика расслабилась. Или это неправильно?
Ну, как куда же, если не расслабляться психики? Это, по-моему, преподобный Макарий Великий. Он, когда его спросили, а что ты, говорит, смеешься со своими там учениками? Говорит, ну вот если, говорит, взять лук, натянуть его немножко, потом еще сильнее, а потом еще сильнее натянуть, то он сломается. Поэтому я позволяю своим ученикам даже иногда улыбаться и смеяться.
Для христианина правильный отдых ее.
А я вот думаю, что всему свое время. Когда ты молод, тебе хочется там, с компанией, там повеселиться, попутешествовать, тебе нужна обязательно компания, тебе нужно вот, чтобы. Ну, это молодость. Когда ты уже в таком более, наверное, возрасте постарше, люди, мне кажется, дорожат уже такими вещами, как тишина, природа, побыть самим собой, подумать. Это тоже должен к этому прийти и дорасти. Вот у меня первый год получилось так, что я огромное удовольствие получила от тишины. А раньше мне нравилось отдыхать в шумной компании. И я думаю, что и то, и другое, в этом нету ничего зазорного, плохого, если ты все равно мысленно предстоишь пред Богом.
Вот.
У тебя есть внутренние рамки. Ты не должен так вот расползаться и себе попустительствовать и такая, знаешь, вседозволенность. Нет, когда ты мысленно себя предстаешь пред Богом, многие вещи ты себе позволить не можешь. Так это они и не нужны. Ну, в принципе, Господь же сказал: радуйтесь и веселитесь. Почему мы все время должны ходить с угрюмым лицом и даже во время отдыха все время читать псалтырь? Кто-то к этому придет и готов. А если нет, то человек не должен себя укорять в этом.
Да, и нет, себя не должен. Сознанием того, что он отдыхает как-то иначе, не так, как благочестивые монахи и монахини.
А, кстати, мучаем себя этим. И я даже знаю семью, которая ехала на юг на машине, и жена читала то Евангелие, то псалтирь. И муж вот чуть не взорвался, потому что он еще за рулем, ему
опять
за дорогой следить.
Наташ, знаешь, это говорит, что смиренным можешь ты не быть, но ближнего
смирить обязан.
И опять же нужно поступать по любви, нужно щадить своих близких, иначе мы просто останемся одни.
То есть,
Наташа, у нас была такая история в жизни.
Кто из вас читал лишнее?
Нет, я тебе расскажу. Однажды с нами поехала отдыхать одна монахиня, я не буду говорить имя. Она из Иерусалима, мы очень радовались к тому времени, что она с нами поехала. У нас Машеньке было, по-моему, лет 12, по-моему. И все было бы хорошо, если бы не Машины слезы, потому что Фиеста. Мы, значит, все идем отдыхать. Матушка-монахиня тоже идет отдыхать. Вот она лежит на диванчике, а Машенька сидит рядом и читает ей псалтырь. Вот. И монахиня дремлет головой, это самое, да-да-да-да-да, все хорошо, а Машенька псалтырь читает. И она выходит со слезами. И я говорю: Маша, а что, мне-то радостно было, что Машенька с монахиней общается, может быть, там... И я в какой-то сказала, что: матушка, давайте, Машенька не будет вам читать псалтырь. Мне кажется, если вы хотите почитать псалтырь, то вы можете сами почитать псалтырь. И вот здесь вот как, вот скажи, должна была я сказать или
кажется,
не должна?
Да.
Было сказать.
Кажется,
правильно
да.
Это и неправильно.
Но мы же, батюшка, поправьте меня,
батюшка,
мне кажется, что как пост выстраивается по немощи супруга,
по да,
по возможностям того, кто более немощный, да, так и здесь тоже. Мы не можем насиловать другого человека на пути к Богу. Или я не права?
Ну, там предел насыщения наступил же, правильно, с вашей дочкой? Правильно?
Ну, конечно.
Ну, все дальше-то куда еще?
Ну, вот это же тоже вот такой вот момент. Ты можешь...
Мы, как кажется, нащупали в этом разговоре именно вот это. Есть обязанности трудиться ради ближних, ради цели какой-то, ради достижения конкретной там рабочей цели. Вот. Наступает предел,
да, вот.
За который надо, не переступая, задумавшись, сказать: да, все, вот это, долг исполнен.
И самое главное, дальше, что сегодня прозвучало для меня, что в смысле чувственный, что Бог-то знает твои возможности.
Ой, как мы это потом забыли-то.
Да, как-то вот
об
этом
сердце видит. И
да,
твои возможности.
Поэтому да. Здесь, если ты как бы честен и с Господом постоянно в контакте, что самое главное,
по совести,
то ты не ошибешься. Наше время вышло. Оль, спасибо огромное за тему. Матушка, отец Дмитрий, спасибо за искренность. Мне кажется, мы какие-то сегодня рецепты накопали, да, Оль?
Да. Я даже буду, наверное, идти еще осмысливать.
А можно потом еще программу
послушать
еще,
потому что я думала, вот это запомню.
Да.
А теперь я поняла, что мне очень много надо запомнить.
Надо послушать, и еще можно нашу программу посмотреть, потому что она выходит в видеоверсии, можно наблюдать за тем, что происходит у нас в студии, на нашем сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. А мы на сегодня прощаемся. У микрофона была Наталья Лангамер. В гостях у нас был священник Дмитрий Туркин, настоятель храма иконы Божьей Матери Знамения в Ховрино, и Ботоногова, супруга священника, многодетная мама, и Ольга Кутанина, мама 6 детей, поэт, член Союза писателей, преподаватель воскресной школы, которая нам предложила эту непростую тему. Надеюсь, вы услышали какие-то полезные для себя вещи. Ну, прощаемся на этом. Всего доброго. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Клуб частных мнений на радио «Вера».